В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем программу «Умные парни». Маргарита Лянге с нами, заместитель председателя комиссии по межнациональным межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты, глава гильдии межэтнической журналистики. Маргарита Арвитовна, рад вас приветствовать.
Здравствуйте. Почему только парни? Девушки тоже бывают умными.
А у нас по традиции у нас. Мы без гендерных стереотипов. Вот. Знаете, как Анна Ахматова не любила, когда ее называли поэтессой. Поэтому у нас вот так все. Вот, но программе много лет, уже больше 10, поэтому всех устраивает. Координаты эфира смски плюс 7-925-88-88-948. Телега для сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Про миграцию будем говорить много всего. Вчера Минтруд нам подкинул интересную тему. Предлагает увеличить в 26 году квоту на квалифицированных работников из-за рубежа на 20% до 279 тысяч. Большая часть заявок поступила на рабочих для промышленных предприятий. Хотя именно квотирование наряду с оргнабором указаны как приоритетные механизмы привлечения мигрантов в новой концепции миграционной политики. Вот интересно, с одной стороны, у нас есть новая концепция миграционной политики, которая подразумевает как бы постепенное сжимание вот этой вот миграционной как бы массы, потому что нужно как бы отсеять тех, кто здесь есть, и желательно как бы обходиться своими силами. А с другой стороны, Минтруд, который предлагает квотирование повысить. Как
разные
это
вещи.
Работает?
Разные вещи.
Давайте
конечно.
Разбираться.
Дело в том, что все, что нас волнует, и все, что раздражает общество естественным совершенно образом, да, это наплыв такой неконтролируемой миграции. Это люди низкой квалификации, которые, как правило, ну, даже с образованием средним у них проблемы, не то что со специальным. А вот такие люди, они едут к нам в большом количестве. И не всегда законно они остаются здесь. Вот здесь тоже такой нюанс, что когда говорят, вот у нас там незаконные мигранты, такое ощущение, что вот у нас граница, и через нее, знаете, такие толпы ночью ползут. И вот они незаконно пересекают границу. На самом деле все же по-другому происходит. Пересекают-то они ее законно по разным нашим межгосударственным договорам в рамках и СНГ, и в рамках, ну, в общем, нашего такого постсоветского бытия, да, когда мы все-таки продолжали оставаться неким единым целым. Это одна история. А остаются они здесь незаконно. То есть они должны выехать, и дальше вот начинается вот их оставание здесь, оно как раз незаконно. А вот то, о чем Минтруд говорит, это то, что нам действительно нужно. Мы, к сожалению, своими руками уничтожили в 90-е годы и в нулевые всю систему профтехучилищ и техникумов. И сейчас у нас уже ушло одно поколение, которое в советские времена еще обучалось, которое могло что-то делать руками. Не только менеджерить и быть юристами и все остальное.
Белыми воротничками.
Да, всем вот этим вот, да, руками работать и понимать в сложных чертежах, делать какие-то детали, работать на сложных современных станках. Вот этого всего нам критически не хватает. Мы сами своими руками это разрушили. Мы сейчас пытаемся это восстановить. Но вот этот период, когда мы это восстановим, он то есть пока ребята придут, пока их убедят, что надо, вот эта профессия интересна. Пока их выучат, пока они встанут на крыло, проходит время, а специалисты нужны уже сейчас. И именно поэтому вот про них Минтруд, но их категорически не добирают каждый год, не могут набрать столько, сколько
вообще-то
нужно.
Вообще-то не так много, кстати, 270 до 279
да, но
тысяч.
Это не вот те, которые бери лопату и кидай дальше. Это не про них.
Это которые с агрегатами умеют работать,
которые, да? Которые умеют работать на сложных механизмах, и вот это вот как раз звено, которое, ну, собственно, производит что-то.
Откуда?
Пытаются из на Средней Азии, но тоже,
а
понимаете...
А там тоже есть профтехучилище, и там можно...
Там остались специалисты, добирают какие-то, но, опять же, понимаете, не каждый специалист поедет. Здесь вот у нас получилось, что из-за того, что к нам приехала вот эта масса людей, которая, ну, мягко скажем, удивляет нас своим поведением иногда там, да, на улицах и так далее, у нас сформировалось в обществе такое очень сильное неприятие. И оно справедливо сформировалось, потому что 10 лет на тему миграции, не обращали внимания вообще, а говорили, как... да, ну, у нас все нормально.
Дружба народов, а если что, да. Вы шовинисты, вот примерно да, так
да,
это
да,
выглядело.
Да, вот, а если что вас не устраивает, то как бы вы не правы, и вообще вот это все называть нельзя. Uh-huh. Ну, вот это уже дошло до крайней точки кипения, мы просто в общественной палате об этом говорили, ну, наверное, последние 4 года, вы знаете, были удивительные вещи. Мне, например, так как я эту тему там всячески как бы продвигала, и мы пытались собраться и выяснить, что же, какие у нас интересы и что можно сделать, мне говорили, зачем вы трогаете эту тему? Мигранты – это граждане другого государства, а вы, дорогая общественная палата, должны заниматься проблемами гражданского общества своей страны. Я говорю, ничего подобного, потому что если граждан нашей страны, моей страны, волнует тема миграции, то мы должны в общественной палате этим заниматься. И мы этим занимались. Мы настояли, и вот в новом созыве у нас даже название комиссии изменилось. Она у нас по межнациональным отношениям и межрелигиозным и миграции.
Миграция.
Да, то есть на самом деле это тоже о многом говорит, об отношении вообще, да, вот чья это тема, кому она эта тема. И вот сейчас получилось так, что да, у нас есть большой дефицит на крупных предприятиях, а сейчас наша промышленность нуждается в хороших специалистах, которые могли бы все делать быстро и качественно, а их нету. Одни постарели, а других мы не вырастили. А эти тоже боятся ехать. Там есть специалисты, их немного,
а
там тоже все рухнуло. Да потому что у нас сформировалось такое отношение, они боятся, они же как бы видят, что вот отношение в России к мигрантам такое. Зачем? Понимаете, человек, который себя ценит, у которого есть профессия в руках, он и там себя неплохо чувствует. Да, он и там себя неплохо чувствует. И поэтому вот здесь вот у нас уже получается, что мы вроде как должны конкурировать за специалистов, но на общем фоне негативном сложно нам конкурировать. Нормальный человек не захочет ехать туда, где по внешним признакам у него могут быть потенциальные проблемы. Могут и не быть, но ему рассказывают, что будут.
Но это вопрос, во-первых, да, кто рассказывает, а во-вторых, это же не отменяет, ну, как бы все равно этих людей, скорее всего, будут приглашать. А другое дело, это что делать вот с той самой массой мигрантов, которая, может быть, даже легально приезжала, но нелегально продолжает находиться на территории России.
А потом перевозит своих детей
жён,
не знающих языка,
да.
А мы должны тратить деньги, чтобы обучать детей языку.
Плюс сбиваются в гетто, ими занимаются диаспоры, потому что я недавно, кстати, для себя с удивлением узнала, никогда не думала об этом, что даже вот система вот эта вот, там, где мигранты работают, это все поделено между диаспорами. То есть это прям рынки, которые вот отрегулированы внутри, вот этот рынок, внутри рынка какого-то. И поэтому вопрос, а здесь с чего начать-то?
Ну, вот знаете, это все очень похоже на Авгиевые конюшни.
Да, да. Вы не первый человек, кто так именно характеризует эту проблему.
И, конечно, значит, ну, первое желание, это как Геракл сделал, да, он пустил туда реку и снес все, вообще все. Да, но мы себе так не можем позволить такие вещи, поэтому здесь придется, ну, за что-то браться заодно. Но вот сейчас взялись, с одной стороны, за то, чтобы дети, которые идут в школу, знали язык. Второе, чтобы вообще как попадают эти дети, которые не знают языка, каким образом они получают там, как они вообще оказываются в таком количестве на территории нашей страны. Угу. Вот с этим, да, разбираться. То есть, знаете, это вот ниточки, это вот похоже на разматывание такого сложного клубка. Да, можно все смести, но это будут серьезные последствия для всех, да, потому что, как всегда бывает, когда все сметают, то сметают иногда и не то, что нужно.
А здесь не кажется ли вам, что все-таки, да, с одной стороны у нас прям и целая концепция новая, и ужесточение какие-то, и МВД начинает как-то жестче работать.
Но оно как минимум сформировало службу специальную, понимаете, ее же не было. Мы сначала ликвидировали ведомство по миграции, потом разделили полномочия в разные стороны. И у нас миграция оказалась как то дитя у семи нянек. Да. А кому не придешь, вы знаете, у нас регулярная была ситуация, собираем круглый стол, да, вот сидит МВД, вот разные ведомства сидят, говорим, ребят, а вот это чье? А это не наше, и это не наше. Они, понимаете, у всех хорошие показатели, у всех ФАИВов, да.
А никто не хочет портить показатели.
Да, при этом, я говорю, а как так получается? У вас у всех все хорошо, а в результате мы же чувствуем, что все плохо. Как такое может быть? А потому что, ну, как бы, когда так работают органы власти, если распределяешь полномочия, то каждый отвечает за свой маленький кусочек, за цель. Целое, никто не отвечает. Поэтому вот сейчас попытка консолидации ответственности в одних руках. Вот мы посмотрим, что из этого будет.
А нет ли здесь проблемы в том, что мы все равно, ну, довольно как-то как подбиваем законодательство, стараемся как это делать не радикально, а вот, что называется, в белых перчатках, потому что мы опасаемся, возможно, какой-то реакции со стороны страны схода, потому что, к сожалению, насколько я понимаю, принимать более, может быть, жесткие меры или действовать как-то более резко нам мешает, в том числе и отсутствие какой-то информационной кампании, в том числе и внутри стран исхода, потому что там любые, там же работают тоже всякие НКО вражеские, которые любую тему по засушиванию темы миграции, по упорядочиванию темы миграции внутри Российской Федерации перекручивают в сторону того, что, посмотрите, Россия, националисты, скоро скинхеды появятся какие-нибудь, не к ночи будут помянуты, вообще там шовинисты сплошные живут, вот они там поднимаются и так далее.
Мы должны понимать, что люди отрабатывают свои деньги, да, а ссорить народы между собой – это их работа, к сожалению. Угу. Бог им судья, конечно, что они таким образом себе на хлеб зарабатывают, да, но мы должны понимать, что это было, это сейчас усилилось в связи с тем, что часть у нас значит, сограждан, они переместились за пределы нашей страны, и им тоже нужно кушать.
Да,
и вот им нужно кушать, поэтому они языком владеют, да, и русским языком иногда, и языками вот этих сопредельных государств, и, ну, собственно, они свою работу делают. И вы знаете, вот я бы на это даже внимания не обращала, потому что, да, потому что мы не можем на это повлиять. Мы можем, мы должны делать то, на что мы можем повлиять. Мы должны свою компанию развернуть. А вот ее не было. А вот ее не было. А нам казалось, что ну, как-то это все само собой, и это естественно произойдет. А да. Это естественно и само собой происходит только тогда, когда это все подталкивают куда-то вниз и в негатив. А, и это прямо целая история. Это открытие вещания на этих языках, это реальная работа не только по оргнабору в этих регионах, но и по ликвидации правовой неграмотности. Там же, знаете, вот помимо всех этих товарищей, о которых вы рассказали, там же очень интересный еще класс вырос. Там выросли такие юристы, которые очень четко просканировали наше законодательство и увидели, какие там есть дырочки, какие есть. И они берут деньги за то, что консультируют, как быстро перебраться в Россию, получить все, что угодно. Что... Да, за процент, там все очень хорошо отлажено. Это прямо целые юридические компании есть. Они на этом живут. Живут очень неплохо. Некоторые из них базируются здесь, в Москве.
А,
да, вот это целая инфраструктура. Вот понимаете, эта инфраструктура выросла из-за того, что мы делали вид, что проблемы не существует. Она не вчера появилась. И эти компании не с Марса прилетели. А они как бы просто видели, ну да, никто по рукам не бьет, ничего не происходит, никому не надо, да, замечательно. Вот мы берем и сажаем. В чем идет как бы тоже недовольство людей, часто очень правильное. У нас на нашу социальную сферу понятно, что денег на всех как бы не хватает, да, хочется чего-то сделать лучше, больше. Угу. Вот на нее очень серьезная нагрузка идет, когда приезжают, там семьи огромные, семьи большие, да,
рожают еще здесь.
С демографией все хорошо, да. Но вот и все моментально, вот эти вот скандалы последних лет, когда люди получали по 20, по 30 миллионов на квартиру. Вот кто из ну, как бы россиян вот мог получить такое прекрасное благо от своей родной страны, работая на нее там во многих поколениях?
А это потому что юристы какие-то грамотные, или
да.
Потому что у нас какой-то трепет какой-то перед этими людьми?
Думаю, что это, во-первых, с одной стороны... Конечно, какая-то коррупционная составляющая, с этим еще надо разбираться, потому что, ну, там есть вроде как некое подозрение, что из органов власти те, кто это все выдавали, да, что там тоже был их какой-то интерес. Но это подозрение, мы ждем сейчас расследований.
Скандалов было много.
Скандалов было много, да, вот как так? Вот ты просто раз приезжаешь, ты там год-два живешь, и тебе 20 миллионов на голову падают, плюс еще квартира. Ну, нормально, да, хотел бы каждый гражданин России вот такое иметь, да?
Конечно.
Каждый москвич бы хотел такое иметь, понимаете? Вот. А вот как-то, ну, вроде бы у москвичей-то нет, там 8-9 детей.
Угу.
Да, и то есть там подделка документов, там, в общем, там целые, как бы, целая индустрия, работает на это. И вот разгромить эту индустрию, которая вычленила наши слабые места, да, ну, мы как-то не рассчитывали на это, тоже наша вина. На самом деле, когда с нами что-то происходит на нашей территории, не надо винить кого-то, кто за пределами.
Угу.
Давайте мы у себя посмотрим, мы у себя порядок навели, мы вот эти дыры заткнули, через которые вот это вот, возможно, стало по 20 миллионов получать на карман. Нет, не заткнули. Значит, кто молодцы? Мы молодцы, в кавычках.
Вы еще сказали в начале, сама Маргарита Равитовна, что у нас вся вот эта миграционная история со странами Центральной Азии, она как бы по следам советского прошлого была некая единая страна и так далее. Но Не кажется ли вам, что мы сейчас как раз приходим к выводу, что мы сами обманывались этим, потому что выросло целое поколение людей, которые даже и русского языка толком не знают?
Вы абсолютно правы. Мы продолжали относиться...
И они так не воспринимают нас.
Мы продолжали относиться как к единому целому, потому что, ну вот, например, даже мое поколение, мы учились по одним учебникам. Это очень много значит. Это очень много значит. Первая волна мигрантов, которая приезжала, это были, ну, как бы мы понимали, что это люди, которые оказались без работы, без всего, и когда там у тебя на даче, вот как у меня был Алик, да, я прекрасно помню, Алик из Таджикистана, инженер с насосной станции, все закрыло, все, нужно было кормить семью. Он поехал, он там, значит, какие-то грядки делал, что-то еще делал, да. И вы знаете, вот после того, как он все это делал, мы вечером потом мы могли с ним пить чай и рассуждать о последнем романе Чингиза Айтматова. И было о чем поговорить. Вот вы сейчас можете себе представить ситуацию вот с новой волной мигрантов, с этими молодыми людьми, которые плохо говорят по-русски, которые, ну, я вообще не знаю, читают ли они что-то, да, есть ли у них такая привычка. А вот с тем поколением, да, вот, допустим, те, кто еще в Советском Союзе были, да, нам было о чем поговорить. И мы были действительно абсолютно одно и то же. Просто вот так сложилась трагически судьба нашей общей страны, что мы вот оказались в разных местах, да, а так мы были абсолютно одинаковые. Абсолютно. А дальше началась интересная история. Дальше все вот те, кто там переделывал школьные программы, там всякие программы Сороса и так далее, они же не случайно первым делом бросились в систему образования. Школа, конечно. Да, не случайно. Они переписали учебники, они много чего сделали, и уже выросло одно поколение, уже второе растет поколение, для которых рассказали, что Россия там,
оккупант.
Азбуку делала, не интеллигенцию местную создавала, не Академию наук открывала, а вот действительно обманывала.
Строила, да.
Да, и все такое прочее. То есть это вот передергивание, это переписывание истории. И они выросли вот с этим ощущением. Плохое образование, низкий уровень образования, вот это вот ощущение врага. С другой стороны, нет работы на месте, и тебе нужно ехать вот к этому врагу, чтобы прокормить свою семью. Понимаете, что в голове происходит у этих людей?
И при том, что так же и воспринимается.
Да, сейчас. Да, поэтому все, вот мы многие вещи упустили, мы считали, что такого быть не может. А вы знаете, а так же, как с Украиной, мы вот могли себе представить, ну, что да. Такое может быть? Да нет, конечно, а 15 лет хватило, чтобы мозги перепрошить. И там та же самая история. И опять же, кого винить? Да себя винить, что мы не обращали внимания, что такое может быть, что мы как бы при всех наших проблемах, которые, конечно, были у нас, и мы выкарабкивались как могли, мы выживали как могли все, это мы все прекрасно помним, у каждого в семье есть свои истории, да, но тем не менее, вот, наверное, на каком-то уровне высшего руководства нам не хватило понимания того, что вот этими сопредельными государствами тоже нужно заниматься, ну, как бы вот останавливать вот эти учебники по истории, где написана всякая чушь и неправда. Правда. Да? А сейчас уже, смотрите, уходит то поколение, которое жило и которое могло сказать, да что же вы врете-то? Да что же вы врете, у нас не так было, мы жили по-другому. А оно уже уходит, уже и сказать-то некому. Сказать и все, и у них уже как бы картина мира сформировалась, и все.
Но здесь, насколько я понимаю, еще сложности добавляет другая история, которая параллельно была. То есть, с одной стороны, условные соровсовские какие-то вот центры работали перед прошивкой мозгов по отношению к советскому прошлому, а есть еще другая история, это радикализация по религиозной теме, когда обычный, там, как правильно сказать, там, классический, там, умеренный ислам,
ну, скажем
подменяется
так, российский,
вот этим ваххабизмом,
да,
и прочими другими радикальными идеями. Потому что тоже же очень интересная история, что в этих странах осознали опасность ваххабизма и вот этого радикализма, там, и какого-то влияния запрещенного ИГИЛа, и там бороды заставляют брить, одежду менять, с женщинам не разрешают никабы надевать,
да.
Хиджабов, никабов никаких. И парадоксально они едут сюда, и кто-то чиновникам внедрил какую-то мысль, что это как бы на региональном уровне этим нужно заниматься, потому что, ну, это какие-то культурные особенности, ну, а это не культурная особенность,
да,
это вообще...
Да, это подмена культуры, абсолютно, потому что если мы посмотрим на нашему исламу много сотен лет, он как бы зарождался у нас, он у нас как бы и свои и муфтият, и все остальное. Вот наш российский ислам, он мирный, он спокойный, он на одной улице во всех старых городах, на одной улице вы можете увидеть православный храм, мечеть на расстоянии 100 метров, так в Иркутске, так в Астрахани, Астрахани, так во всех старых городах. И это нормально абсолютно было. И как бы вот этот мирный ислам сейчас пытаются подменить другим.
Причем это тренды по всему миру, в принципе.
Да, другим исламом. Mm. И это все ложится на такую вот как бы бескультурию, с одной стороны. А с другой, давайте спросим, у нас всегда был ислам, у нас всегда были мусульмане. Они у нас были целые как бы казачьи подразделения мусульманские. Там в Оренбургском казачестве часть была казачество мусульмане. Не было вообще никаких проблем, но никогда наши мусульмане ни лицо не закрывали, никакой хиджаб не носили. И поэтому, когда я задаю вопрос, прекрасная есть национальная одежда, она очень красивая, у всех народов Кавказа, да, там, допустим, закрыты руки, да, там, допустим, закрыты, но лицо открыто всегда, да, у татарок, посмотрите, какие чудесные фотографии есть там 19 века, какие они красавицы, у них калфак, у них здесь косы, у них прямо вот, ну это любо-дорого смотреть. Почему от этого нужно отказываться в пользу арабской культуры.
А
это
у вас есть
арабская
вопрос?
Культура.
То есть это арабские НКО, какие-то арабские влияния?
Нет, это влияние, да,
это
влияние арабской культуры, абсолютно арабизация, отказ от себя на всем Кавказе Северном, к сожалению, мы видим, когда девушек, как бы, если ты прям вот такая хорошая, и если ты, ну, как бы законопослушная, чистая и так далее, то ты должна вот, значит, вот этот вот надеть эту одежду, да, и демонстрировать всем вокруг, что ты вот такая. И что это якобы самое главное, что было написано в Коране. Но это неправда. Тогда давайте признаем, что прабабушки, прадедушки ваши были какими-то не такими мусульманками, хотя это чушь полная, они, конечно, были еще какими мусульманками, и им вот это вот не нужно было облачаться в арабскую одежду, чтобы доказать то, что они как бы относятся к вере своей с большим уважением и являются, собственно, да, ее приверженцами.
А что с этим делать?
Просвещать. Ничего другого не сделать, потому что, понимаете, вот когда там просвещать, говорить о том, что задавать вопросы, когда я задаю такие вопросы, вы вот правда хотите отказаться от своей там лакской культуры, табасаранской культуры, чеченской, ингушской культуры, от своих корней в пользу вот таких нововведений арабских, да, угу. Вот вы понимаете, что вы делаете, да, то есть никто не против возрождения своих традиций, но своих, а не чужих.
А чужие почему-то сейчас как бы пытаются навязать, что это на самом деле истинно своя культура, да. Вот о чем речь. Но с вашей точки зрения, все-таки почему у нас опасаются как бы радикально положить конец вот этой вот истории? Ну, условно, был Петр Первый, который убил бороды. Да, он насаждал, вот просто он сказал, вот теперь вот так правильно.
Вы знаете, у нас очень свободное общество. Нам вот пытаются рассказать, что мы тут все, значит, в клетках сидим, да, в диктатуре сидим. А вот тут даже, что вы сказали, что невозможно в государствах Средней Азии, у нас возможно, у нас вообще минимальное вмешательство в личную жизнь человека. Может быть, даже вот, ну, только единственное, в последнее время говорят, ну, давайте только не будем на площадях, значит, устраивать молебны публичные как демонстрацию, да, вот это уже манифестация, демонстрация. Вера – это глубоко личное отношение человека с Богом. Вот его души с Богом, вера настоящая, она не требует выхода на площади и вот, значит, там это демонстрирование своей веры всем вокруг. Вот какая у меня вера, смотрите. Это совершенно про другое. Ну вот давайте об этом говорить. Да, давайте, ну, как-то ограничивать это все. Но очень опять деликатно, повторюсь, не хочется, чтобы вот в результате наплыва таких вещей для нас совершенно странных и нетипичных для российского ислама, чтобы мы ужесточали внутреннюю нашу свободу. Поэтому я за то, чтобы разговаривать, за то, чтобы убеждать, за то, чтобы беседовать и за то, чтобы потихонечку это все вытеснять и возвращаться к своим корням, а не к чужим.
Почему сложилась, с вашей точки зрения, такая тоже проблема, когда опасения и социальная напряженность из-за неконтролируемой миграции стала, опять же, вот все у нас весь эфир про подмену, стал почему-то подменяться вопросами межнациональных отношений, и тем самым как бы девальвировалась сама проблема. Есть люди, которые там не хотят интегрироваться, как только мы начинаем об этом говорить, нам говорят, ну вы что, вы же межнациональная, вы же страна многонациональная, почему вы вдруг про это, вы против этих людей? Но это вот намеренно, мне кажется, упрощение.
Да, но мы никуда не денемся от того, что...
прошу прощения, давайте после новостей.
Давайте,
продолжим. Вот как раз вы на этот вопрос ответите. Маргарита Лянги с нами, продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Маргарита Лянги здесь, зампред комиссии по межнациональным и межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты, президент гильдии межэтнической журналистики. Про межнациональные отношения мы с вами начали говорить. Пожалуйста, ваш тезис.
Ну, как влияет миграция на межнациональные отношения? Вы знаете, когда первый раз в нашей стратегии государственной национальной политики появилась тема миграции, я была даже немножко возмущена. Я как раз говорила, ну как это же вот межнациональные отношения, это про наши внутренние, а вот миграция, это же про внешние. Зачем ее совать, значит, во наши внутренние дела? И я была не права, потому что, безусловно, влияет. Влияет вот миграционные процессы, они влияют на внутренние наши отношения к друг другу. И помимо всего прочего, у нас же достаточно долго мы существовали в таком режиме, когда внутри вот бывшего СССР все перемещались, перемешивались. Да, вот у нас, когда шло освоение недр на севере, кто туда ехал? У нас были очень мощные центры по нефтедобыче в Азербайджане.
Угу.
И оттуда, конечно, ехали специалисты. Никто тогда не думал же, что мы окажемся в разных государствах. Да? Ехали, все вместе там осваивали, строили новые города. Вот, и понимаете, как вот отличить человека, который приехал совсем недавно оттуда, да, и все равно вот невольно получается, что вот этот негатив от некорректного поведения иногда мигрантов, он перекладывается на своих. Вот это вот тяжелая история. Потом у нас был другой период заблуждения. Я, можно по заблуждениям пойду,
давайте,
да?
Давайте, конечно.
Вот, что, ничего страшного, вот смотрите, как, хорошо, у нас мигранты приехали, классно, у нас же есть национально-культурные организации, допустим, азербайджанцев, узбеков и всех остальных. Вот они сейчас со своими и разберутся. Давайте, то есть понимаете, что произошло? Вместо того, чтобы взять в свои руки процесс...
Указывать, кто здесь власть.
Это же вопрос экономический, а его перевели в сферу гуманитарную. И здесь, конечно, все провалились. То есть начали выдавать гранты разного рода этнокультурным организациям на типа адаптацию и интеграцию, на помощь мигрантам. Вот сейчас вы им все расскажете. Вы же молодцы, вы же здесь живете, вы вон прекрасно освоились и много поколений здесь живете. Помогите своим соплеменникам. Чтобы помогать соплеменникам, нужно иметь компетенции. У НКО созданных этнокультурных организаций в нашей стране совершенно другие задачи. Там собирались люди для того, чтобы сохранять свой язык, культуру и мило общаться, а вовсе не для того, чтобы делать тяжелейшую работу по интеграции мигрантов. Там нужно быть и психологом, там много нужно иметь компетенций для того, чтобы и юристом нужно быть. Какое это имеет отношение к этнокультурным организациям граждан России? Понимаете, очень долго ведь было такое заблуждение, что ну вот сейчас там они разрулят, давайте, если что-то случилось, давайте сразу обратимся к лидеру, допустим, НКО в этом регионе, он нам все за них расскажет. А они его не слушают, он для них не авторитет. Он может быть каким-нибудь либо, с одной стороны, ученым большим, там, да, и они вообще не понимают, что он делает, те, кто приехали.
А потом диаспоры появились, и какие-то неформальные лидеры.
А потом появились разные неформальные лидеры. Потом у нас появилась, к сожалению, ситуация, и мы сейчас видим, как правоохранительные органы разбираются под видом некоммерческих этнокультурных организаций. У нас люди стали просто прикрывать свой бизнес, не всегда законный. И это тоже, это к большому сожалению, это прямо боль такая, когда вот не доглядели, и, знаете, под вывеской НКО всякие люди творили свои нехорошие дела, да, и, ну, потом вот сейчас мы видим, что там и аресты идут, и так далее, и дела заводятся, и, к сожалению, это так. Была еще другая история, что, а вот у нас же сейчас нет денег, да, вот на эти НКО, давайте мы так сделаем, давайте возглавят их какие-нибудь бизнесмены этнические, и вот они заодно и денег дадут. И некоторые бизнесмены, да, финансировали, но мы должны понимать, что это улица с двусторонним движением. Если он что-то финансирует, то он что-то и прикрывает, что-то хочет, да. То есть не всегда это прям такая альтруистическая история, да. И вот это опять, понимаете, опять чьи были заблуждения? Чьи? Наши.
Наши, наверное.
Наши,
конечно. С одной стороны, думали, что мы, как это, наследники единой страны.
Да, и... давайте мы вот скинем на, да. Да, да, на некоммерческий сектор, он там разберется, он же молодец. Нет, не разобрался. И я очень рада, что сейчас государство возвращается в миграционную тему. Оно возвращается и говорит, так, я сейчас начну наводить порядок, будет немножко больно.
Да даже если и будет.
Да, но это, да. Это необходимо, потому что когда у нас уже начинают образовываться, извините, отряды самообороны в некоторых районах Новой Москвы, то это совсем не то общество, к которому, гражданское общество, к которому мы должны стремиться, на мой взгляд.
А по поводу роли диаспоры, здесь тоже интересно, вот была новость, что негласный лидер таджикской диаспоры в Ямало-Ненецком округе, казалось бы, вообще крайний север, отправлен в колонию на 3 года за помощь мигрантам. Тут оказалось, что, значит, он был, в общем, организатором нелегальной миграции, что там схема была какая-то, в которой там и взяточничество было.
Вот у меня вопрос, а что, этого не видели раньше? Вот сейчас нужна была команда, чтобы видели. Конечно, видели. Конечно, все видят на местах. Но, опять же, не понимали, что с этим делать. Да? Ну, ведь ясно же, да, что когда передают какие-то вопросы, связанные с экзаменами, принятие экзаменов, да, то есть, ну, это не должно быть никакое, как бы, НКО, которое, ну, тем более как-то аффилировано с кем-то. Это должно быть очень четко отобранные, 10 раз проверенные и подвергающиеся постоянной проверке структуры, если мы им даем оказывать такую услугу, на их, ну, скажем так, законопослушность. Чтобы, ну, мы же видели сплошь и рядом. Люди получают сертификат о знании русского языка, двух слов связать не может, попадает в суд, требует переводчика. Как такое могло произойти?
Но сертификат это еще некоторое время продавали, извините, в ларьке с шаурмой, поэтому, ну, и тоже, были и такие скандалы тоже были.
Тоже, понимаете, опять, почему это стало возможным? Вот это виноваты те, кто в шаурме ее продавал, или это виноваты мы, которые, мы, увидев это, не прекратили это?
Здесь другой момент. Помните, как-то была чья-то попытка зайти в тему, чтобы диаспоры наделили функционалом там каких-то муниципальных каких-то там, не знаю, там не то что властей, но, в принципе, какие-то юридические функции дали. Эту тему, с вашей точки зрения, все-таки прекратили, качать перестали?
Я надеюсь, что да, нам еще не хватало каких-то параллельных государственных образований. Uh-huh. Нет, мы все граждане России, наша национальность, наша этническая принадлежность – это наше личное дело. У многих она смешанная, у многих 6-10 кровей намешано. Мы как делить будем? Ну, у нас кто будет начальник над человеком, которого, я считаю, что никто не может быть никаким представителем, кроме как официально избранных органов власти, которые я как гражданин выбираю. Все остальное – это личное дело, и никакого права где-то от имени кого-то выступать, если ему не делегировано это право в процессе выборов, прямых, открытых и контролируемых, никто не имеет права.
Слушатель говорит, еще 10 лет назад, когда смотрели на ситуацию с мигрантами в Европе, смеялись и ужасались одновременно вот этой политики мультикультурализма, которую европейские лидеры продвигали, а теперь они в районы некоторые полиции заходить боится, потому что там гетто сформировались. Есть конспирология, что вот эти все миграционные процессы, которые мы наблюдали в Европе, связаны с тем, что, соответственно, что там мигранты должны... Вообще интересно. В общем, мигранты, видимо, там должны мешать местным жителям как-то собираться и заявлять о своих правах, потому что местные теперь заняты только борьбой именно с мигрантами, это отвлекает их от политических решений. Как так вышло, что мы над европейцами смеялись, а теперь разгребаем примерно то же самое?
Ну, у нас, слава богу, не то же самое.
Ну да,
у нас, слава богу, нет, да, не надо раньше времени посыпать голову пеплом. У нас, слава богу, не та ситуация. Мы не прошли вот эту точку невозврата. Слава богу, мы остановились и начали разбираться со своей миграционной политикой. Я надеюсь, что все будет хорошо. Я не исключаю, что будут какие-то перегибы, какие-то неприятные истории. Вот к этому надо быть тоже готовыми. Но, повторюсь, 10 лет мы закрывали глаза, мы стучались во все двери, да, я имею в виду, мы общественники, да, и нам говорили, не-не-не, все нормально, все хорошо, да, вот. Но вот сейчас, слава богу, мы разбираемся со всем этим. Я уверена, мы разберемся. Вот мы все вместе разберемся. С одной стороны, есть абсолютно нормальные мигранты, есть прекрасные дети, которые с радостью учат русский язык, которые мечтают интегрироваться в российское общество и будут прекрасными гражданами, которые будут приносить пользу нашей общей родине. Но есть те, которые не хотят. Вот те, которые не хотят, давайте мы от них, ну, избавимся. Пускай они поедут на свою историческую родину. А те, кто хотят, останутся, и мы будем вкладывать в их развитие. Потому что мы действительно многонациональная страна, и нам каждый гражданин важен.
А помните странную историю с индийскими мигрантами, которые должны были сюда завести, потом все притушили, сказали, все не так поняли, никто не будет завозить десятки тысяч индийцев сюда. Но, насколько я поняла, была какая-то попытка впустить такой нарратив в публичное поле, что если у вас есть напряженка с представителями стран Центральной Азии, то, может быть, если это будут приезжие иммигранты из каких-то других стран, то как будто бы социальной напряженности не будет, потому что, ну, вот, как бы это люди из других стран.
Ну, то есть слишком, да, что слишком большое культурное различие, то есть здесь все-таки есть пересечение, и не случайно они едут в Россию из Средней Азии, потому что, ну, вот как бы мы чего бы ни говорили, как бы им ни рассказывали, какие мы нехорошие здесь все в России, да, и как мы там кого-то угнетали, якобы колонизировали, а вовсе не защищали от истребления соседей, как это было со многими народами, которых бы просто сейчас не было, если бы Россия там не поставила, как бы, свои военные посты и не защитила эти народы, да, но мы это опустим, я думаю, что мы с этим тоже будем разбираться дальше и восстанавливать историческую справедливость, а все равно они тяготеют, они понимают, что вот Россия это что-то, ну, что-то свое, вот это больше свое, чем что бы то ни было, а вот когда, да, нам пытаются рассказать, что к нам приедут прямо совсем вот совсем непонятные нам люди, которых даже вот, ну,
двух слов... Из Бангладеш, из Индии.
Да, из Бангладеш, из Индии, совершенно другим культурным кодом, но, в принципе, такая модель, она возможна, но тогда речь идет о совершенно другом виде миграции. Мы привыкли, что у нас мигранты, они вот приехали, они живут среди нас и так далее. А есть ведь и другая в мире модель миграции, когда мигрант приезжает, он вообще за пределы, он живет, знаете, как это, в огороженном пионерском лагере строгого режима. Выйти за пределы нельзя. Это, значит, только на автобусе до места работы, потом обратно, и он дальше, он не функционирует, он не выходит даже в город, он не выходит в общество, он ни с кем не пересекается.
Это говорят так.
Ну, вот есть такая модель, да, в некоторых странах есть и такая модель, да, и это вот как бы попытка поиска разных моделей. Вот нам надо тоже понять, нам как бы действительно нужны работники или нам нужны вот люди, которых мы там интегрируем и которые ходят по улицам и так далее. То есть, знаете, это вопрос дискуссионный и вопрос, который нужно обсуждать в обществе. Вот мы, чтобы мы сказали, мы что хотим.
Я недавно видела, мне какой-то ролик попадался по поводу интеграции, кстати. Ролик попадался, и там, в общем, какой-то человек, приезжий из другой республики, он пытался домогаться какой-то девочке 12-летней, и ее, соответственно, спас какой-то тоже прохожий, который этого мужика спугнул. Потом его задержали, там что-то, не знаю, арестовали, посадили, не знаю. Но смысл в том, что он на допросе сказал, говорит, а я не знал, что у вас так нельзя, потому что у нас так можно, сказал он, там, домогаться до 13-летних детей. И у меня тоже возникла какая-то дихотомия, как это можно, хотя там принято считать, что там вообще там неприкосновенные и так далее, там дети. Вот, но есть другая проблема. Почему в странах исхода, откуда люди приезжают сюда зарабатывать здесь деньги, тем самым страхуют от социальных взрывов руководство стран исхода, потому что страны исхода не могут обеспечить такое количество работы, не озабочены тем, чтобы воспитывать своих людей, чтобы они, условно, там, не позорили государство своей противоправной деятельностью и, соответственно, были нормальными работниками и не было отягощения в виде уголовного преследования за какие-то деяния, типа домогаться до маленьких детей.
А им это зачем? Они получают все, что им хочется.
Деньги.
Руководители этих государств, они переложили очень мощную часть своей ответственности на наше государство. Будем честными.
А, вот оно как.
Будем честными. У нас лечатся, кстати, да, у нас рожают, у нас зарабатывают деньги, а потом привозят, а они там руководят. Они там руководят, понимаете? А мы тут... Ну, давайте честно посмотрим, что на самом деле-то происходит, да? То есть, если не обеспечивают работой, если не обеспечивают социальными благами, почему люди так стремятся в Россию? Наша социальная сфера для них это просто, ну, действительно, ну, недосягаемая такой, да. Вещь. Недосягаемая. Это нам кажется, что вот что-то не то, что-то не так, а там этого нету. Поэтому так стремятся. Мы построили вот эту систему социальной поддержки, которая очень привлекательна. У них и такой нет. И люди, как бы руководители этих стран, они очень хорошо как бы разделяют риски. Им,
перекладывают,
да, им вершки, жизнь. Нам корешки, понимаете, да, вот все, пожалуйста.
Нет,
но опять же, это вопрос того, что мы это позволяем. Например, возникает вопрос, когда говорят тем же религиозным деятелям из тех же сопредельных государств, почему, значит, вот вроде бы люди религиозные, которые приезжают из соседних государств к нам, почему вы на них не повлияете, почему они так ведут себя, ну, как бы, может быть, более агрессивно в религиозном плане, чем бы они вели себя у себя дома, родине, да? Да. И эти религиозные деятели говорят, не-не-не, мы к этому не имеем отношения, это все на вашей территории, но это ваши граждане. Не-не-не, мы не имеем к этому отношения.
Они же с этим приезжают изначально, они же не здесь к этому приобщаются.
Понимаете, да, вот это опять же, вопрос договоренностей, вопрос расстановки приоритетов и того, что мы позволяем. Вот мы имеем ровно то, что мы позволяем в своем доме.
Интересно про обучение детей. 500 детей-мигрантов в этом учебном году приняты в школы Петербурга по результатам тестирования. Вице-губернатор Потапенко говорит, 1500 заявлений было, и, соответственно, допущено к сдаче экзаменов было 990 человек, из них около 500, то есть половина сдала, видимо, экзамен. Какие-то...
Даже получается, что треть. Вы же сказали, что да, там было 1500
заявлений, но к сдаче экзаменов допустили 900. А, да, получается треть,
да,
правильно,
треть,
если всех считать.
Потому что выходит, что, значит, очевидно, родители, которые подавали заявление, они некорректно заполнили. То есть там уже проблема на уровне даже семьи, которая, может быть, не владеет в достаточной мере языком.
Для есть того, риски, чтобы подать документы. Есть риски того, что так как эти дети оказались не в школе, не то, что беспризорничество, а просто сколачивание каких-то подростковых банд.
Конечно, есть. Конечно, есть. Но вопрос в том, что, смотрите, у нас мы либо загоняем их в школу, и они там роняют уровень образования, либо мы все-таки отсекаем и даем школе заниматься тем, чем она должна заниматься, ничего, а не устраиваем, да, из школы место передержки для людей, которые просто в силу того, что им родители не дали языка, они не способны воспринять знания. И они сами не способны, и понятно, что они другим мешают, потому что, ну что, вот учитель, у него полкласса сидит, и его не понимает. Он жестами, понимаете, физику жестами объясни, и все такое прочее, да? Но это же издевательство над нашими гражданами, над нашими учителями, над нашими детьми. Зачем мы это делаем? Вот, с одной стороны, мы вроде отсекли, мы все сделали правильно, да? Но так как я говорю, это Авгиева конюшни, то теперь, конечно, вопрос, а куда пойдут эти дети, да? Значит, нам нужно понимать, как мы будем контролировать этих детей. Но следующий вопрос, как вообще эти дети попали на нашу территорию? Вот это у меня главный вопрос. Как могли оказаться в таком количестве дети, не знающие языка и все, как они могли оказаться в нашей стране? И дальше теперь вот мы же начинаем говорить, ну это же дети, как же вот так же, надо же, их же жалко, они же должны учиться. Все правильно, они должны учиться.
Своих тоже жалко.
Но у меня вопрос, а родители, которые своих детей без языка бросают в школу, в которой они ничего не понимают, они что-то должны своим детям или только мы должны за то, что они пересекли нашу границу и теперь у нас живут? Вот извините, может быть, это жестко. Но вот у меня вопрос, как у родителя, да, тоже, да, у меня тоже вопрос, вот как бы я своего ребенка отправила, я же понимаю, что с ним будет там, или его травить будут, или как он себя там чувствовать будет, он ничего не понимает.
Ты в 5 лет гонять начинаешь с цифрами, вот, буквами, алфавитом, да.
То есть здесь обоюдная ответственность, то есть здесь не надо говорить, что ответственность только на стороне государства. Ай-яй-яй, какие вы плохие, как же вы смогли детей на улицу выкинуть, а как родители смогли сделать так, что...
Это перекладывание, да, это умелая вот, манипуляция.
Поэтому, понимаете, давайте вот опять, нам честности не хватает. В разговоре про миграцию нам часто не хватает честности.
Потому что мы боимся, что нас обвинят в том, что мы шовинисты. Маргарита Аравитовна, ну вы же понимаете.
Давайте не будем бояться, мы на своей земле. Мы, слава богу, живем в многонациональном государстве не первое тысячелетие. Вы знаете, что в повести временных лет у нас уже перечислены народы, которые до сих пор входят в российское государство. Ну мы как-то справлялись. Чего мы сейчас-то? Чего мы сейчас вдруг растерялись-то? Ну, конечно, неприятно, конечно, сложно, но если предки справлялись, ну, наверное, не глупее мы, наверное, справимся.
Здесь по поводу детей, как они попали. Ну, во-первых, они родились на территории Российской Федерации, я думаю. Здесь же вопрос еще вот этого не то, что компактного проживания, но какого-то гетто вот этих вот людей, которые сюда приехали, там, условно, папа работать, маму, жену привез, и там один ребенок. Здесь они каким-то образом получили гражданство быстро. И парадокс в чем? Без знания русского языка они родили здесь много детей, там 5, например. Без знания русского языка они растят этих детей на территории Российской Федерации, продолжая получать блага от Российской Федерации. Без знания русского языка они отправляют ребенка, соответственно, в школу. И тут-то выясняется, что вот-вот оно.
Что они не выполняют свои родительские обязанности. Значит, они недостаточно, они не обеспечили ребенку возможность обучения. То есть язык – это возможность обучения.
Обучение, да.
Да. Это возможность обучения. На мой взгляд, до этого еще не дошли. Вот тот вопрос, который вы задали, он очень правильный. Но до этой части Авгеевых конюшен еще не дошли.
Это вы имеете в виду, что опека должна этим заниматься?
Конечно, опека. Конечно. То есть это как бы должны быть какое-то наказание. Если ты как бы не способен обеспечить образование своему ребенку, значит, ты несешь наказание. Значит, дальше у нас начинается...
Там штраф 500 рублей за неисполнение родительских обязанностей, ну, по-моему,
ну, там 1000 рублей. Значит, если ты не обеспечиваешь ему образование, значит, возможно, вплоть до изъятия ребенка из семьи. Это страшно звучит. Это страшно звучит. Но давайте мы посмотрим на наше законодательство. А зачем нам такой как бы целый пласт граждан, которые не обучены ничему? Они чем заниматься будут, когда вырастут? Они должны будут как-то выживать. У них нет образования, у них нет профессии. Они не смогли получить образование, да, благодаря своим прекрасным родителям, которые вот так все устроили, по большому счету, да. А все вокруг, конечно, виноваты. Но вот хорошо. И что будут делать эти люди, когда они подрастут? Им же жить как-то надо, да? Что это? Это мы выращиваем себе какую-то криминальную прослойку, что ли? Ну, давайте честно спросим. Мы что делаем? Человек без образования, как он выживает? Он идет или воровать, или что-то еще делать? Что он еще может делать?
Ну да.
В нашем мире.
По сути, так да? оно и есть.
Ну все, давайте тогда. Значит, надо где-то пресекать эту прекрасную цепочку на подступах.
Слушатель говорил, предлагали школы в странах исхода строить, но тоже смущает, что мы опять за свой счет должны решать проблемы условной республики Центральной Азии, тогда как и у нас бы школы новые тоже не помешали в регионах.
Ну, на самом деле здесь вопрос неоднозначный, потому что, конечно, школы как центры влияния строить нужно, и очень многие школы, которые остались в этих, в этих странах, да, многие позакрывали, но те, которые остались, они были элитными, и туда детей определить, допустим, в Кыргызстане и так далее, вот в школу, где хорошее преподавание русского языка, это значит для думающих родителей обеспечить своему ребенку будущее. Потом эти дети по квотам поступали в наши вузы и становились гражданами. Это совсем другой уровень граждан. Я знаю таких людей молодых, которые прошли вот по этим квотам. Это прекрасные. Ну, как бы у меня вообще нет вопросов. Они ничем не отличаются от всех остальных и даже с большим, может быть, зарядом. Угу. Да, на какие-то позитивные изменения. Вот это нам нужно, с одной стороны. С другой стороны, подменять собой систему образования на местах мы не должны. Да? Мы так уже много чего с собой подменяем.
Но получается странная история. С одной стороны, такое количество благ. Хорошие заработные платы, гарантии всякие социальные есть, но при этом люди приезжают, и многие, не знаю, может, по каким-то личным или идеологическим соображениям, или просто не рефлексируют на этот счет, не считают нужным даже приблизиться к тому, чтобы каким-то образом интегрироваться или принять, что ты находишься в другой стране, где есть свое. Это же элементарная история от противного. Угу. А попробовала бы там убежденная какая-нибудь гражданка России приехать в ту страну, где не надо носить короткие юбки, и она бы стала демонстративно носить короткие юбки. Разговор бы был короткий. А здесь вокруг да около с этими никабами. Ну, не принято у нас так. Ну, не принято. Нет, ну давайте это культурно особенно мы не будем трогать, а то вдруг опять нас обвинят в шовинизме, про который мы уже столько говорили сегодня.
Здесь два пути. С одной стороны, путь законодательный, да, мы должны менять, наверное, как-то законодательство, а с другой стороны, это все-таки, вот я за него больше ратую, это путь того, что принято, что не принято. Вы абсолютно правы, да, вот не все мы должны регулировать законами. Не надо вот как нам пить чашку чая, нам не надо закон по этому поводу
да,
выпускать.
Но есть другая проблема, что даже девушке из России не нужно приезжать в эту республику, где не принято ходить в мини-юбке, потому что вспомните эти скандалы, когда приезжий человек, не зная русского языка, набросился на девушку в мини-шортах и сказал, что как ты смеешь.
Потому что она была с темными волосами, и он решил, что она тоже представительница его народа, и она вот, значит, там было продолжение, да, что он там ее ударил, она была на пробежке и так далее, он решил ее, значит, на путь истины поставить. Ну, во-первых, у нас так не принято, да.
У нас так не принято, это
вот
правда.
Нам нужно очень четко внутри общества артикулировать, что у нас принято, да, и очень четко пресекать, что у нас не принято. Если не понимают, дальше уже включается ужесточение законодательства. Но сначала я всегда за то, чтобы договариваться.
Маргарита Лянги была с нами, зампред комиссии по межнациональным и межрелигиозным отношениям. Отношением иммиграции Общественной палаты России, президент гильдии межэтнической журналистики. Маргарита Арвитовна, спасибо. Ждем снова.
Спасибо.
Далее информационный выпуск, далее и потом Юрий Буткин к вам придет.